Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продолжается. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложит оружие. Поговорим о ситуации с политологом, главным редактором немецкого интернет-журнала World Economy Александром Сосновским. Здравствуйте, Александр Викторович.
Добрый день.
Вот Сергей Викторович Лавров сейчас заявил, что Владимир Зеленский, который заявляет о том, что Украина готова обсуждать нейтральный статус Украины, он обманывает. Как вы считаете, это действительно так? Украина не готова сейчас идти на настоящие переговоры?
Если бы Украина была готова, то они бы уже давно могли это дело сделать. Я не понимаю, почему сейчас звучат подобного рода заявления со стороны Украины, со стороны Зеленского. Ну, то ли потому, что теперь он понял, что везде уже подгорает, и что не сегодня, а завтра вообще будет стоять вопрос о том, президент ли он этой страны, и вообще, кто он на самом деле. Поэтому я, в общем-то, могу только согласиться с Сергеем Викторовичем. Я не верю ни в какие заявления. То время, которое было ему дано на раздумья и на переговоры, он уже использовал полностью. Сейчас нет ни такой возможности, ни такого желания, я думаю, ни у кого с ним встречаться. Да и о чем он может сейчас говорить? Сейчас время его, в общем-то, уже секундомер подошел к нулю. Круг прошел и подошел к нулю, поэтому с ним говорить не о чем.
Вот сейчас в средствах массовой информации появляется неподтвержденная информация о том, что Зеленский не вышел на связь, что Зеленский может покинуть Украину. Как вы думаете, это сценарий возможный?
Да, он возможный и реальный. Конечно же, он продумывается. И понятно, что его будут пытаться вывести. Может быть, даже будут пытаться вывести насильно. Потому что я совсем не уверен, что его жизни угрожает опасность, как он заявляет. Это очень большой вопрос, кто его собирается убивать или арестовывать. Речь идет совершенно о другом. Поэтому я не исключаю, что такой сценарий может быть использован в том числе и как постановка для оказания влияния на умы мировой общественности. Ну вот смотрите, нам приходится, мол, спасать украинского президента. Мы его вывозим тут на боевом вертолете. 30 десантников, вокруг него танки, какой-нибудь там крейсер подошел по Днепру американский, его, в общем-то, спасают. Нет, это, конечно же, заранее такая подготовленная сцена, которую, несомненно, я уверен в том, что они ее разыграют.
Там и Борис Джонсон заявлял, что Соединенное Королевство может предоставить президенту Украины и его правительству убежище, если в этом будет необходимость. И в контексте вот того, что Россия как одной из своих целей называет и денацификацию Украины, может ли это считаться такой попыткой предложения убежища военным преступникам?
Они, конечно, не применяют таких слов, и слово денацификация вызывает у них глубочайший такой ступор. Они впадают в такое состояние зимней спячки, из которой их тяжело вывести, и они считают, и это их основное такое правило, которое они используют, когда говорят о денацификации. Ну как может быть нацистский режим в той стране, где президент еврей? Как будто быть евреем спасает от того, что у человека могут быть нацистские взгляды. Это абсолютно такое явление, которое не распространяется на какую-либо национальность. Им это тяжело понять. И они, конечно же, пытаются вывести все это из этой сферы. Потому что иначе им придется признать, что начиная с 2014 года нацистский режим, нацистская хунта правит на Украине. Мы это все прекрасно знаем, и мы это видим. Они делают вид, что они не видят. У них такая наступает слепота временная, когда они не видят фотографии убитых детей, когда они не видят стилизованные знаки под свастику и эсэсовские какие-то шевроны. Им кажется, что это все такие игрушки. Ну что там этих там 5 батальонов? Ну подумаешь, там 3000 человек, это как бы ничего. Ну это стандартная игра, которая в течение десятилетий ведется на Западе. Не только в Великобритании, а даже и в Германии, которая, казалось бы, должна очиститься от всего этого полностью. Но закрывают ведь они глаза на марши легионеров ВАФН-СС, закрывают глаза на нацистские высказывания в той же самой Эстонии или в Литве, в Польше. Они к этому относятся спокойно. А почему не должны теперь нацистов не любить, которые проживают и воюют на стороне украинского режима, на стороне украинской власти? Для них это норма.
Когда бывший канцлер Германии Ангела Меркель называет ситуацию на Украине переломным событием в истории Европы, Почему вот именно сейчас они заговорили о переломном событии, а не 8 лет назад, например?
Этому есть очень простое и такое понятное объяснение. Дело в том, что Германия, которая находится в тупике истории, я имею в виду в связи со своим прошлым, конечно же, это другая страна, другие люди, другое общество, но тем не менее вот это черное пятно, оно остается таким несмываемым пятном и будет оставаться, конечно, долгие-долгие годы. Может быть, всегда, сколько будет существовать человечество. И, конечно, попытка сейчас создать из России такую империю зла, как об этом они неоднократно говорили, которая вот она, это Россия, впервые с 45 года развязала большую войну, и вот они себя ведут по отношению к братскому народу таким образом. Это такая скрытая попытка, может быть, подсознательная попытка некоторых политиков, в том числе, наверное, и Ангелы Меркель, разделить вину, историческую вину Германии с другими странами, в частности, с Россией. В общем-то, это достаточно просто. Не случайно Шольц употребляет слово «Überfall», когда он говорит про операцию, спецоперацию на Украине. Это слово означает нападение, вторжение. И в немецком контексте оно всегда использовалось как слово, обозначающее нападение гитлеровской Германии на другие страны, в том числе на Советский Союз. Использовав теперь это слово в применении или в приложении к России, тем самым ставят на одну так, плоскость и Россию, и гитлеровскую Германию, а значит, разделяют ответственность. Вот в этом причина такого поведения и таких слов.
Вот сейчас и Соединенные Штаты Америки, и европейские страны заявляют о санкциях против России, а Российская Федерация заявляет, что на эти санкции будет отвечать. Как Россия может на санкции ответить?
Ну, мы уже видим ответ на санкции, допустим, о запрете полетов Аэрофлота в Британию. Россия закрыла свое небо, свое воздушное пространство, и просто хочется посмотреть, каким образом теперь британские самолеты будут летать, скажем, в Среднюю Азию или на Дальний Восток, через какие континенты и через какие страны им придется летать, и как они будут выходить из этого положения. Они, я имею в виду западные неоконсерваторы, неолибералы, они в течение многих лет, последних десятилетий создавали глобальный мир. Вот они его создали. В этом глобальном мире невозможно вычленить какую-то одну страну, даже самую маленькую, я уже не говорю про Россию гигантскую, даже самую маленькую страну невозможно вычленить таким образом, чтобы другие от этого не пострадали. Вы строили глобальный мир, вы его построили, а теперь считайтесь тем, что в этом глобальном мире существуют свои правила того, как можно на что-то влиять и как можно работать. Вот с этими правилами им придется считаться, поэтому они до сих пор не применили SWIFT. Потому что они понимают, да, конечно, можно применить. Но кто от этого больше пострадает? Даже умные машины не могут пока просчитать этих потерь для западных стран. Ну, закрыли небо для Аэрофлота. Ну, хорошо, у Аэрофлота будут какие-то потери. Наверное, будут. Но не меньше потери, а, наверное, еще больше будут у той же самой Великобритании. Поэтому все понимают, что ответ России может быть симметричным, как в случае с Аэрофлотом, может быть асимметричным. Тяжело представить себе, что у России нет рычагов, в котором можно поставить в очень неудобное положение западных партнеров. Такие рычаги есть, я думаю, мы в ближайшее время это увидим.
Можно ли говорить, что вот эта вот выстраиваемая система десятилетиями с одним глобальным гегемоном, то, о чем еще Владимир Владимирович говорил в 2008 году, что эта система сейчас, ну, окончательно начинает рушиться?
Но она просто провалилась. Этой системы больше не существует. Соединенные Штаты не способны в одиночку руководить миром, как бы им этого хотелось. Не хватает у них не только денежных ресурсов. Это они там напечатать долларов они могут столько, сколько захотят. У них не хватает идейности. Нет у них никаких идей. Нет у них никакой философии. Вся их философия, которая построена на нивелировании предыдущих ценностей, консервативных ценностей, которые присущи человечеству, вне зависимости от религиозной принадлежности, они ее разрушили. Попытались построить новое. Ну и что? И где эта идея? На основании какой идеи они собираются вести за собой мир? Ну что? Идея о том, что нет папы и мамы, идея о том, что всем все дозволено, идея о том, что меньшинство может руководить большинством, ну, хочется сказать, коллеги, ну кому вы это рассказываете? Эти люди запрещают нам ковыряться в носу, или как там оно в анекдоте говорилось. Поэтому вот эта безыдейность, она совершенно четко характеризует сегодняшнюю попытку Соединенных Штатов Америки лидировать в одиночку. Этого не будет. И, скорее всего, не будет и двухполярного мира, потому что рядом с Соединенными Штатами Америки и Россией появляются гиганты, или они даже больше России, я имею в виду и Китай, и Индию, и Бразилия на подходе где-то, ну и я молчу про Пакистан. В общем, там много есть о чем говорить, поэтому время американцев в этом плане ушло. И пусть они не расстраиваются, приходит новое хорошее время, когда им придется жить по тем правилам, которые они когда-то сами пытались внедрять в жизнь, но теперь другие научились и хотят тоже эти правила, вот правила демократии, у всех равные голоса, у всех равные возможности. Так что придется американцам теперь с этим жить.
Спасибо большое, Александр Викторович. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник на русском», смотрите наши другие выпуски и до скорых встреч.